Алексей Корнелюк. Абонемент на потом. Читает Никита Карасов. Аннотация. Михаил Серов был нормальным московским человеком. Ипотека, работа, чаты, пробки, сын, жена, мать и вечное ощущение, что жизнь мешает важным делам. С мамой – потом. С сыном – потом. С женой поговорить – потом. К врачу тоже потом. Однажды в банковском приложении ему приходит предложение подключить услугу потом и убирать из дня все эмоционально затратное. Ссора исчезает. Звонок матери пропадает. Детский праздник больше не требует присутствия. Михаил становится спокойнее, продуктивнее, почти счастливее. Пока не приходит уведомление. У вас накоплено 713 непрожитых моментов. Начислены пени. Теперь ему придется вернуть долг жизни. Не деньгами. С собой. Прожить все, от чего он сбежал. День рождения сына. Последний разговор с матерью. Вечер, когда жена еще могла простить. И тот самый день, когда он впервые предал себя. Абонемент на потом – сатирический роман о человеке, который купил удобство, а расплатился жизнью. Абонемент на потом. Михаил Серов считал себя человеком занятым. Хотя, если не врать совсем уж нагло, был просто человеком, которого давно никто не мог поймать живым. На работе он продавал людям будущее. Светлые кухни, закрытые дворы без машин, счастливых детей на велосипедах и взрослых, которые почему-то всегда шли по рендерам с бумажными стаканчиками кофе. Будто это не жилой комплекс, а международный конгресс довольных ипотечников. Дома он продавал то же самое, только хуже. Лене – обещание поговорить вечером. Егору – обещание прийти в следующий раз. Матери – обещание перезвонить через 10 минут. Будущее у него получалось убедительнее настоящего. Настоящее все время лезло без очереди, пахло утренней раковиной, требовало денег на школьную экскурсию, просило проверить давление, начинало разговор словами «нам надо поговорить» и вообще вело себя как человек, не понимающий, что у Михаила сегодня презентация. В тот четверг Москва решила доказать, что тоже умеет быть полноценным участником семейного конфликта. Снег давно сошел, но город все еще выглядел так, будто его разморозили в микроволновке и забыли перемешать. У подъезда лежала коричневая каша из реагентов, окурков и растаявших надежд. Дворник в оранжевой жилетке с видом человека, пережившего три империи и одну управляющую компанию, ковырял лопатой лужу у бордюра. На детской площадке качалась пустая качеля. Ее раскачивал ветер или чья-то родительская вина. Тут уже каждый выбирал по своей подготовке. Михаил вышел из подъезда с ноутбуком, телефоном, вторым телефоном, стаканом кофе из автомата и лицом человека, которому жизнь опять неправильно выставила приоритеты. На нем было пальто, купленное в приступе карьерной уверенности. Шарф, подаренный Леной еще тогда, когда она дарила вещи не из вежливости, и ботинки, которые скрипели так укоризненно, будто знали о нем все. Телефон завибрировал в руке. На экране высветилось. «Мама». Михаил посмотрел на имя и сразу почувствовал усталость. Как будто звонок уже состоялся, и он уже выслушал все про давление, про соседку с третьего, которая опять ставит пакеты у мусоропровода, про поликлинику, где все какие-то злые, про лампочку в коридоре, которую ты в прошлый раз обещал посмотреть. Хотя прошлый раз был, по мнению Михаила, примерно вчера, по мнению календаря, в сентябре. Он нажал сброс. Тут же пришло сообщение от Лены. «Ты помнишь, что сегодня у Егора выступление?» Михаил остановился у машины. В горле щелкнуло пустое место. Такое неприятное, белое, как окно браузера, в котором должен быть важный документ, но вместо него ошибка 404. И маленький динозавр. Выступление. Да, конечно. Сегодня. Егор неделю ходил по квартире с деревянным автоматом из картона и репетировал стих про защитников Отечества. Хотя Отечество в исполнении Егора выглядело как 7 строчек, две из которых он забывал от волнения. Михаил помнил. То есть помнил, что должен помнить. Он открыл календарь. В календаре на сегодня стояли 10:00, созвон с агентством, 11:30 финальные правки, 13:00 встреча с Приваловым, 15:00 презентация «Квартал Береговой», жизнь начинается здесь, 18:00 ужин с инвесторами, 20:30 домой. Между Приваловым и «Жизнь начинается здесь» никакого Егора не было. Егор в календарь не поместился. В этом была вся трагедия современного отцовства. Ребенок у тебя есть, а ячейки под него нет. Михаил напечатал. Помню, постараюсь успеть. Удалил, напечатал. Конечно, во сколько? Удалил, потому что вопрос «во сколько» в день выступления выглядел не как забота, а как явка с повинной. В итоге отправил. Да, помню, держу в голове. Это была универсальная фраза. Ею можно было закрыть почти все. Встречу, похороны, обещание купить хлеб, годовщину свадьбы и приближающийся нервный срыв. Держу в голове. Означало не «я сделаю», а «пожалуйста, пока не трогайте меня руками». Лена ответила не сразу. Эти паузы у нее за последний год стали длиннее и тяжелее. Раньше она писала быстро, с лишними словами, скобками, уточнениями, иногда с дурацкими стикерами, где кот обнимает хлеб. Теперь отвечала как служба поддержки, которая еще не уволилась, но уже ненавидит продукт. В 16:00. Он ждет. Михаил прочитал. Он ждет. И почувствовал легкий укол где-то под ребрами. Не боль, а напоминание о боли. Как уведомление от тела, ваша совесть работает в фоновом режиме и потребляет заряд батареи. Он сунул телефон в карман, открыл машину, сел, поставил кофе в подстаканник и тут же пролил его на чек из химчистки. Чек был старый. Химчистка давно отдала ему пальто с пятном, которое теперь считалось частью дизайна. Но Михаил все равно выругался про себя, потому что неприятности любят приходить в дешевых комбинациях. На МКАДе все стояло. Вернее, медленно притворялось движением. Машины подрагивали, моргали, нервно перестраивались на пол корпуса вперед, как люди в очереди к врачу, которые знают, что их не примут, но все равно берегут место. Навигатор сообщил женским голосом, что до офиса 48 минут, если не будет ухудшения. Ухудшение, судя по карте, уже сидело впереди, в красном секторе, и ело бутерброд. Рабочий чат проснулся в 8:17. Чат назывался «Береговой финал, точно финал», что само по себе было ложью и уголовным признанием. В нем уже было 27 сообщений. Креативный директор написал: «Коллеги, срочно нужен новый заход по семейности». Аккаунт-директор написал: «Клиент проснулся тревожно». Дизайнер прислал картинку кухни с тремя людьми, которые улыбались так, будто им только что одобрили ипотеку, без проверки доходов и совести. Инга, руководитель проекта, написала лично Михаилу. «Миш, Привалов хочет больше «человеческого тепла» в кавычках, но без соплей и без бедности. Это было тонкое место в девелопменте. Человеческое тепло нужно было показывать так, чтобы оно не напоминало реальную человеческую жизнь. Реальная жизнь включала трещины на подъезде, детский велосипед в коридоре, соседскую дрель, бабушку, которая сушит белье на балконе, и отца, который обещал прийти в 4. На рендерах таких людей не было. Там у всех были ровные зубы, собаки породы «архитектурный бежевый» в кавычках и окна в будущее. Михаил надиктовал Инге. «Давай так. Береговой-место, где важные моменты, наконец, становятся главными. И поставьте мальчика с отцом у воды. Но отец пусть не выглядит как отец, который платит алименты. Пусть выглядит как отец, который читает ребенку перед сном и не смотрит в телефон». Он отправил голосовое, услышал себя со стороны и поморщился. Самое неприятное в профессиональном цинизме было то, что иногда он случайно говорил правду. Телефон снова завибрировал. «Мама». Михаил посмотрел на экран, на пробку, на навигатор, на чат, на кофе, растекающийся по чеку, и нажал сброс. Через секунду пришло сообщение. «Миша, ты можешь сегодня после работы заехать? Я быстро». «Я быстро». У Валентины Петровны было отдельным жанром. Так начинались разговоры на 40 минут, поездки через весь город, установка приложения банка на телефон 2016 года, борьба с квитанцией ЖКХ, объяснение, почему пароль «мама123» не годится, и поиски медицинского полиса в пакете, где лежали все документы со времен приватизации, включая гарантийный талон на утюг «Тефаль», умерший честнее многих родственников. Михаил написал: «Мам, сегодня завал, потом перезвоню». Отправил и сразу почувствовал раздражение на нее за то, что теперь ему стало виновато. Вина вообще была подлой штукой. Вроде бы твоя, а ведет себя как чужой человек в прихожей, который не разувается и спрашивает, где туалет. Мать поставила одну галочку, потом вторую, потом ничего не ответила. Это было хуже, чем если бы ответила. Ответ можно было обработать, парировать, отложить, как письмо от налоговой. Молчание лежало в телефоне тяжелым предметом. В 9:12 Михаил уже был у офиса. Офис располагался в стеклянном здании с лобби, где пахло кофе, дорогим пластиком и карьерой, которая никого не делает счастливым, но зато красиво отражается в лифтовых дверях. На входе охранник Виктор Палыч кивнул Михаилу с тем выражением, с каким опытный врач смотрит на пациента, который опять пришел не за лечением, а за справкой. «Доброе утро, Михаил Андреевич». «Доброе, Виктор Палыч. Лицо у вас рабочее». «Это не лицо. Это квартальный план». Виктор Палыч усмехнулся. Он любил такие ответы. Ему вообще нравились люди, у которых жизнь была хуже, чем у него. Но костюм дороже. Это примеряло его с миром. В лифте Михаил оказался с Ингой, двумя юристами и человеком из финансов, который всегда держал папку так, будто в ней лежала не отчетность, а компромат на Бога. Инга была в белом жакете, с собранными волосами и глазами женщины, которая научилась спать по 6 часов и презирать тех, кто не научился. Она посмотрела на Михаила не как на человека, а как на ключевой риск презентации. «Ты видел правки Привалова?» «В машине видел». «И?» «Он хочет человеческого тепла без людей». «Отлично. Значит, ты понял». Лифт поднимался. На 5-м этаже в него попыталась войти женщина с огромным пакетом из пекарни, но юрист быстро нажал кнопку закрытия дверей, и двери сомкнулись перед ее носом с корпоративной деликатностью. «Нам бы не провалиться сегодня», — сказала Инга. «Мы не провалимся. Ты всегда так говоришь. Потому что если я скажу правду, нас уволят до обеда». Финансист с папкой едва заметно улыбнулся. Юристы не улыбнулись. Люди, работающие с договорами, смеются только после оплаты. На этаже проекта царил обычный предбоевой бардак. Дизайнеры сидели с лицами саперов у макетов. Копирайтер Андрей, худой, с вечно воспаленными глазами, ел йогурт вилкой, потому что ложки закончились еще во вторник, а заказать новые никто не мог. В компании был утвержден поставщик ложек, но не был утвержден лимит на человеческое достоинство. Аккаунты бегали от переговорки к переговорке. На стеклянной стене фломастером было написано «Семья. Близость. Свои». Под этим кто-то маленькими буквами прописал «Дедлайн вчера». Михаил снял пальто, бросил ноутбук на стол, открыл презентацию и увидел первый слайд. Молодая семья стоит на балконе, смотрит на реку и улыбается утру. Отец держит ребенка на руках. Мать положила голову ему на плечо. Все трое были так безупречны, что хотелось вызвать участкового. «Ребенка уберите», — сказал Михаил. Андрей поднял глаза от йогурта. «Почему?» «Он слишком счастливый. Клиент не поверит. Поставьте ребенка со спины. Спина ребенка всегда выглядит концептуально и не требует стоматологии». «А отца?» «Отцу телефон в руку не давайте. По правде?» «По правде, он бы был с телефоном, поэтому не давайте». Инга вошла в переговорку с распечаткой правок. «У нас проблема». «Какая по счету?» «Привалов хочет слоган сильнее. Жизнь начинается здесь, ему кажется слабым». «Нормально. Он покупает не слоган, а прощение за цену квадратного метра». «Миш, ладно, сейчас придумаем». Он взял маркер и подошел к доске. На доске уже были варианты. «Будьте ближе к главному», «Там, где важное рядом», «Дом, в котором есть время», «Семья начинается с пространства». Последний вариант выглядел как угроза от мебельного магазина. Михаил написал: «Не откладывайте жизнь на потом». Все замолчали. «Сильно», — сказал Андрей. «Очень сильно», — сказала Инга. «Только нельзя». «Почему?» «Потому что у половины покупателей ипотека на 30 лет». «Логично». Он стер фразу. Маркер оставил серую тень. Слова исчезли, но не совсем. Так бывает с хорошими фразами и плохими поступками. В 11:43 Михаил вспомнил про Егора. Не сам вспомнил, телефон помог. Лена прислала фотографию. Егор стоит дома у зеркала в белой рубашке, которую явно гладили утром, и смотрит в камеру так серьезно, будто собирается защищать не отечество, а семейный бюджет. В руке у него был картонный автомат, на голове пилотка, чуть съехавшая на бок. Под фото Лена написала: «Он просил отправить тебе». Михаил увеличил фото. У Егора был такой возраст, когда ребенок еще ждет, но уже начинает делать вид, что не ждет. Самый опасный возраст. До него родители думают, что все можно исправить мультиком и мороженым. После него ребенок уже понимает, что взрослые умеют исчезать, не выходя из квартиры. Михаил набрал: «Красавец!» — восклицательный знак. «Я очень постараюсь». И снова это мерзкое «постараюсь» в кавычках. Слово для трусов, менеджеров и людей, которые